Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Общество российской чеченской дружбы в Нижнем Новгороде. Суд решает вопрос о закрытии. Новые подробности расследования трагедии в Беслане. Депутат Государственной Думы Юрий Савельев обнародовал еще одну часть своего доклада. Счет идет на сотни тысяч. Дискуссия о числе погибших в Ираке со времени начала кампании по свержению Саддама Хусейна. Новая рубрика программы «Перспективы». Беседа с Григорием Явлинским о либеральном шансе для России. Таковы главные темы четверга, 12 октября, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Нижнем Новгороде проходило первое заседание суда по делу о ликвидации Нижегородского общества российской чеченской дружбы. Исполнительный директор организации Станислав Дмитриевский в феврале этого года признан виновным в разжигании межнациональной вражды и получил 2 года лишения свободы условно. Этот приговор стал для служебных, для судебных властей основанием для того, чтобы поднять вопрос о ликвидации организации. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
По версии местной прокуратуры, общество российско-чеченской дружбы должно быть ликвидировано за непогашенную судимость Станислава Дмитриевского по так называемой экстремистской статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Организация публично не отмежевалась от его деятельности. Осужденный правозащитник по-прежнему является руководителем общества и одним из соучредителей. Правовым источником требований прокуратуры является новая редакция закона об общественных объединениях. О том, какие законы нарушил Станислав Дмитриевский и за что он получил условный срок, рассказывает наша коллега из Нижнего Новгорода Лира Валеева.
Дмитриевский опубликовал в Нижегородской газете «Правозащита», главным редактором которой он являлся, обращение лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева и Аслана Масхадова к россиянам и Европарламенту. Станислав Дмитриевский в феврале этого года был признан виновным в разжигании межнациональной вражды. Он получил 2 года лишения свободы условно. Кроме того, еще почти 4 года он не сможет заниматься правозащитной деятельностью. Он должен был покинуть общество российско-чеченской дружбы, или, по его словам, это организация должна была сама отмежеваться от него. Этого не произошло.
А как вы себе это представляете? Вот работает некий круг единомышленников, кстати, достаточно узкий, занимается этой проблемой, если в Чечню 6 лет. И вот вдруг, то есть организация поддерживает меня на суде, и вот после всего этого организация должна от меня отмежевываться, но тогда нужно прекратить заниматься правозащитной деятельностью и идти разводить пчелу.
Так что ни для кого из общества российско-чеченской дружбы не стало неожиданностью то, что в минувший понедельник Дмитриевскому вручили заявление прокуратуры Нижегородской области о намерении ликвидировать эту организацию. В этот же день, но, по его словам, несколькими часами раньше, Дмитриевский направил жалобу в Европейский суд по правам человека. В ней он попросил признать, что приговор, который был вынесен ему одним из нижегородских судов, нарушил его права, в том числе на свободу слова. Дмитриевский не сомневается, что Страсбургский суд его оправдает. В чем он сомневается, так это в том, что общество российско-чеченской дружбы будет закрыто. Впрочем, он готовится и к такому исходу.
Бог его знает. Одно дело, когда живешь в правовом государстве, и можно чего-то предсказывать. Другое дело, когда живешь в том государстве, в котором мы живем.
В любом случае, по словам Дмитриевского, когда-нибудь общество российско-чеченской дружбы все равно закроют. Но эта организация не перестанет существовать, как бы ни старался этого добиться прокурор Нижегородской области Владимир Демидов.
Если он хочет, чтобы мы замолчали, пускай нанимает киллера. Или сажает меня в тюрьму.
По словам Дмитриевского, на смену общества российско-чеченской дружбы может прийти другая организация с новым названием, но со старым коллективом. Возможно, ее зарегистрируют за границей, например, на Украине. Но работать будут по-прежнему в Нижегородской области. Сам Дмитриевский тоже не собирается оставлять свою работу, но пока он не хочет распространяться на эту тему, чтобы, по его словам, не давать козырей в руки тех, кто пытается закрыть общество российско-чеченской дружбы. Он не исключает, что в числе этих людей могут быть не только прокурор Нижегородской области, но и губернатор Валерий Шанцев и замглавы Кремлевской администрации Владислав Сурков.
Это была Лира Валеева из Нижнего Новгорода. Российские правозащитники внимательно следят за судебным процессом. Комментарий по этому поводу дал Радио Свобода лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Стратегия заключается в том, что сначала обвинять руководителей организации в экстремизме, и законодательство уже подготовлено в рамках этой стратегии. Это не один закон, это как бы несколько законов уже принято в этом направлении. И это, так сказать, будет первый прецедент закрытия правозащитной организации. Я абсолютно уверен, что практически правозащитников, руководителей правозащитных организаций можно обвинять в экстремизме буквально на тех же основаниях, которые Дмитриевского судили.
Когда наступил перерыв в ходе судебного заседания, с нами вышла на связь сам ответчик, правозащитник Станислав Дмитриевский. Вот как он описывает ход судебного заседания.
понятно, что это гражданский процесс. Прокуратура выступает в данном процессе в качестве истца, поэтому, безусловно, инициатива принадлежит прокуратуре. Я бы хотел подчеркнуть, что прокуратура в данном случае, основные железные аргументы прокуратуры базируются на новой редакции закона о неправительственных организациях, а именно на статье 19. По поводу этих поправок ряд отечественных юристов, а также Совет Европы неоднократно высказывался о том, что данные поправки противоречат Конституции Российской Федерации и международным обязательствам Российской Федерации. Поэтому я заявил ходатайство о том, чтобы суд направил вопрос о соответствии данной новеллы, которая еще ни разу не применялась судами в России, о соответствии Конституции в Конституционный суд Российской Федерации. Тем не менее, судья отказал мне в этом ходатайстве с формулировкой, ну, мне тоже не нравятся многие законы.
Станислав, скажите, в чем вас конкретно обвиняют?
Нарушение российского законодательства грубом, а именно то, что я до сих пор остаюсь руководителем и членом организации, а также и учредителем, несмотря на то, что у меня есть судимость по статье Уголовного кодекса экстремистской направленности. Судья изначально настроен на ликвидацию, так как, ну, это видно, в частности, из его поведения. Он задает наводящие вопросы, практически подсказывает стране истца ответы, дает им ссылки на то, где необходимо посмотреть и найти правильный ответ в каком законе. В общем, я думаю, что все понятно с этим процессом.
Судебный процесс в Нижнем Новгороде продолжается. В случае, если общество Российско-Чеченской дружбы будет закрыто, Станислав Дмитриевский намерен подать жалобу в Верховный суд России. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В ту пору, когда проходил первый судебный процесс по делу Станислава Дмитриевского, влиятельная международная правозащитная организация «Международная амнистия» намеревалась объявить его узником совести. Вот цитата из заявления этой организации. «Международная амнистия обеспокоена тем, что уголовное преследование Станислава Дмитриевского нарушает его право на свободу слова, а также, по всей видимости, является частью кампании по закрытию общества Российской Чеченской дружбы. Как мы видим, английские правозащитники недалеки от правды». Международная амнистия считает, что ни в одной из опубликованных статей не содержалось призывов к ненависти, вражде или к насилию в какой-либо форме. Речь идет о цитировании Масхадова и Закаева в газете «Правозащита». В этих статьях, продолжает Международная амнистия, критиковалась политика правительства Российской Федерации, а не русский народ как таковой. Содержался призыв к мирному разрешению конфликта. Время свободы. Итоговый выпуск программы за четверг, 12 октября. Сегодня на сайте «Правда Беслана» и в «Новой газете» опубликована седьмая часть доклада депутата Государственной Думы России Юрия Савельева, который занимается собственным расследованием трагических событий сентября 2004 года. Савельев вновь опровергает официальные данные, утверждает, что боевиков, захвативших школу в Беслане, было значительно больше, чем утверждается в официальной версии следствия. Не 32 человека, а от 56 до 78. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Ольга Вахоничева.
Выводы Савельева в очередной раз опровергают официальную версию, как следствия, так и парламентской комиссии. С самого начала споры вызвал вопрос о числе боевиков. Согласно данным, собранным комиссией, их было 32. По информации Савельева, основанной на показаниях очевидцев сентябрьских событий, значительно больше – от 56 до 78 человек. И машин, которые привезли боевиков к школе, тоже было больше, чем это заявлено в официальной версии. Редактор сайта Марина Литвинович, на котором опубликован доклад, уверена, что данные Савельева куда более точные и правдивые.
Просто это собрал, проанализировал и восстановил целостную картину. Потому что с самого начала была вброшена версия про 32 террориста. И, в общем-то, все на этом успокоились. Хотя и сами заложники говорили, что, по их ощущениям, больше было. И много других факторов свидетельствовало о том, что террористов все-таки было больше. В этой части доклада Савельева просто, да, математика простая. Простой подсчет всех тех террористов, которых видели люди. И получается, что их точно было не 32, и по подсчетам Савельева вот нижняя граница 56 человек, верхняя граница 70.
Официальная версия следствия строится фактически на показаниях двух человек – задержанного Кулаева и милиционера Гуражева, захваченного боевиками по пути следования в Беслан. Однако на одного и на другого по разным причинам могло оказываться давление в ходе следствия, убеждена член Совета общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева.
Что касается официального доклада, то мы его уже не ждем. Все комментарии комментарии, интервью, которые давал Сушин, показывает, что ничего, помимо версии прокуратуры, там ничего нового для нас не будет. Для нас пострадавших и для всех остальных, которые интересуются расследованием исламской трагедии. Что тревожит, это заявление Торшина, что будет по-новому опрашивать свидетелей. И этих свидетелей, как минимум, дали несколько раз показаний. Несколько раз на предварительном суде, в суде, на самом суде. Неужели недостаточно этих показаний, чтобы сделать выводы? И это говорит о том, что они хотят и власти, и Торшин намекает на то, что если будет повторный пятый-шестой раз показания это брать у свидетелей и заложников, то они будут их менять.
Элла Кисаева предполагает, что реакция парламентской комиссии под руководством вице-спикера Совета Федерации Александра Торшина на публикацию альтернативного расследования Савельева будет крайне негативной.
Порочить, сказать, что за ним кто-то стоит, что и Торшин и делает, никакого основательного опровержения на данный момент у них нет и не будет, потому что невозможно опровергнуть показания свидетелей. Это не значит, что в этом направлении не добьются правды. Это просто делается и всем понятно, для чего это делается, чтобы свидетели отклонились от своих первоначальных показаний и чтобы версия прокуратуры втиснулась в эти показания. Сейчас пока что оно никак не сходится. Разногласия огромные есть, и есть доклад Савельева, седьмая часть, это наглядный пример тому, что показания свидетеля не учитывались ни Торшиным, ни прокуратурой, ни судом. Единственное, кто учитывал, это Савельев.
От официальных комментариев в парламентской комиссии по поводу публикации седьмой части доклада Савельева пока воздерживаются. В августе этого года, когда Савельев представил первые выводы расследования, глава комиссии Торшин назвал их неубедительными. Напомним, особое мнение депутата заключалось в том, что значительное число заложников в Бесланской школе погибли в результате первых взрывов, произведенных силовиками. Ответственность за эти действия несет руководство страны, считает Элла Кисаева.
Положение такое, что если знать правду о Беслане, то фактически руководство страны в первую очередь должно быть привлечено к уголовной ответственности, хотя бы за халатность. Гарант Конституции должен был гарантировать детям жизни, но не спасатели не должны были стрелять огнеметами, танками, а должны были спасать. И за эту ответственность нужно наказывать. Поэтому они ее не признают пока. Но история нам показывает, что правду сколько бы не утаивали, она все равно всплывет, от нее никуда не деться, и наказание последует обязательно. Все виновные будут наказаны.
Почему доклад Савельева не публикуют официально, возмущается Марина Литвинович. Придание огласки независимого расследования депутата вызывает сомнения в честности работы парламентской комиссии, считает Литвинович.
По состоянию на сегодняшний день, конечно, это такой самиздат, потому что мало какая газета возьмется публиковать это в таком объеме, с одной стороны. А с другой стороны, сам мотив достаточно тяжелый, и не каждое издание может себе позволить писать об этом. Меня удивила еще реакция прошлого членов комиссии парламентской на доклад Савельева. Они начали комментировать этот доклад, не читая его.
Марина Литвинович считает, что размещение на сайте «Правда Беслана» альтернативного расследования оказалось небезрезультатным.
Главное, что мы добились, чтобы комиссия, официальная парламентская комиссия, все-таки не публиковала свой финальный доклад, а как-то продлила свою работу и попыталась отнестись к выводам Савельева. По меньшей мере, как-то на них ответить. Самый лучший, конечно, вариант – это учесть.
По словам Литвинович, в скором времени сайт «Правда Беслана» представит на обсуждение общественности две новые части доклада Юрия Савельева «Беслан. Правда заложников». Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Нужна ли российскому обществу правда о Беслане? Ответ ищем с адвокатом Юрием Ивановым, членом парламентской комиссии по Беслану.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в программе «Время свободы» Итоговый выпуск мы подводим итоги четверга 12 октября. Совет Государственной Думы России сегодня разослал по комитетам парламента законопроект об игорном бизнесе. Этот документ в начале месяца внес в Нижнюю палату парламента президент страны Владимир Путин. Депутаты еще не начали рассматривать документы. Основные участники игорного рынка уже предупреждают, новый законопроект может уничтожить легальный игорный бизнес, вместо которого займет подпольный нелегальный бизнес. Об этой теме корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Не дождавшись первых выводов от рассмотрения законопроекта об игорном бизнесе в Государственной Думе, крупнейшие участники этого рынка созвали пресс-конференцию на тему «Игорный бизнес может уйти в подполье. Сухой закон в игорном бизнесе не принесет пользы ни государству, ни игроку». Больше всего владельцев казино и игорных залов пугает предложение Владимира Путина о создании игорных зон и поселений, подобных американскому Лас-Вегасу. В соответствии с президентским проектом определить место под строительство игорного города надо до 1 января 2007 года, а переселиться и начать работать придется уже с 1 января 2009. Такого срока на осуществление столь масштабного проекта просто не хватит, считает вице-президент Российской ассоциации развития игорного бизнеса Борис Белоцерковский.
Совершенно очевидно, что за два года выделить зону, изменить, собственно говоря, порядок использования этой земли, заключить договора на аренду, разработать документы строительные и построить невозможно. Очевидно совершенно, что через два года, когда легальный игорный бизнес закроется, возникнет полнейший вакуум. Даже если эти зоны и создадут, очевидно, что раньше, чем через 5-10 лет, в этих зонах ничего не появится.
Если себе представить, что за ближайшие два года крупные участники рынка игорного бизнеса все-таки смогут расселиться в четыре зоны, проблемы возникнут в городах, которые лишатся игорных автоматов и казино. А это неизбежно приведет к возникновению подпольных игорных залов и клубов, считает Борис Белоцерковский. Сама идея переноса игорных заведений в четыре крупных центра нынешней России не подходит. Россия не Лас-Вегас, заверяет президент крупнейшего игорного холдинга Storm International Майкл Ботчер.
Угадайте, что произойдет, когда в России будет четыре зоны. Каждый бандит из бывшего Советского Союза поедет в каждый город в России и откроет нелегальное казино. Вы выбираете город на карте, я вас отведу там в казино, которое не платит налоги, работники которого тоже не платят налоги. Россия — это не Лас-Вегас, и у них 38 миллионов посетителей в год, которые приезжают в Лас-Вегас специально для того, чтобы играть в Лас-Вегасе и развлекаться в Лас-Вегасе. И если вы думаете, что в России вы найдете 38 человек, которые в середине февраля прилетят в Москву и потом поедут за 40 миль для того, чтобы поиграть в казино Подмосковье, вы сошли с ума.
За 17 лет существования игорного бизнеса в России не разработан федеральный закон, по которому должен существовать сам бизнес. Однако, по мнению заместителя председателя комиссии правительства Москвы по игорному бизнесу Валерия Иванова, документ еще сырой и требует доработки.
По крайней мере, те законопроекты, которые мы официально еще никто не видел, он фактически больше смахивает на похороны игорного бизнеса. Законопроект сырой во всех отношениях. По его тексту видно, что он делался в попыхах, как говорится, на коленках. Там не предусмотрено практически ни одного механизма ввода этого закона в действие. Что будет с игорным бизнесом? Недобросовестная часть, с которой более-менее успешно борется государственная структура, она уйдет под поле и предоставит услуги, в которых есть спрос. В любом случае будут играть.
Главный сторонник принятия президентского законопроекта об игорных заведениях, депутат Госдумы Александр Лебедев, имеет свои контраргументы и в отношении времени на строительство новых игорных центров.
Если захотят по-прежнему зарабатывать свои миллиарды вот этим социальным злом, пусть обустраивают себе эти зоны и туда переезжают. Почему мы о них должны заботиться? Мы должны заботиться о миллионах наших граждан, которые последние там оставляют в надежде обогатиться. Вот это наша задача. Нет у меня задачи позаботиться о владельце какого-нибудь черкесского рынка, чьи казино переедут. Он сам о себе позаботится. Он уже заработал миллиарды долларов на нас. Как они там обустроятся? Обустроятся. Они, по нашим оценкам, заработали от 20 до 30 миллиардов долларов. Это все из карманов самых бедных граждан нашей страны. Во всяком случае, и общественная палата, и большинство депутатов Госдумы, и общественное мнение, и средства массовой информации поддерживают идеологию, которую президент заложил в законопроект. Вывести из мест постоянного проживания. Он определил 4 зоны. Хорошо. 2 года им там на то, чтобы уехать в эти зоны. Отлично.
И в отношении возможного роста подпольных игорных залов и казино.
Если если они уйдут в подполье, они будут нарушать законы, в соответствии с статьей Уголовного кодекса, могут быть к ним применимы. Вот эти возьмем Израиль, Китай, Турция, например, где это запрещено. Да нет там никаких подпольных. Это очень опасные, тяжелые статьи. В Советском Союзе запрещено было, и все. Если кому-то вот хочется очень сильно нарушать закон, я не уверен, что это так вот будет. Именно не пойдут школьники, матери-одиночки, бабушки, пенсионеры, все те, кого сегодня игорный бизнес одурачивает, не поедут они в какие подпольные потоки. И, наверное, вряд ли поедут вот в эти отдаленные зоны. Сюда поедут люди с шальными деньгами.
Говорил депутат Госдумы Александр Лебедев. Пока президентский законопроект изучают депутаты, в регионах уже подсчитывают убытки. В Екатеринбурге 24 казино и более 280 залов игровых автоматов. Регулярно их посещает около 4% горожан. Примерно 60% игроков – люди в возрасте до 30 лет. Екатеринбургский игорный бизнес в последние годы стремился к хорошей репутации, создавал ассоциации и находил взаимоотношения с местными властями. Инициатива Владимира Путина оставить лишь 4 игровых зоны ставит крест на региональном игорном бизнесе, считают на Урале. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Евгений Назарец.
Свердловская облдума приняла решение с 2007 года ввести максимальную ставку налога на игорный бизнес. Но обе ассоциации игорного бизнеса, работающие в Екатеринбурге, подали недовольный голос лишь когда в первом чтении в Госдуме прошел законопроект, предложенный «Единой Россией». Минимальный размер активов игорного объекта должен был составлять 600 миллионов рублей. По данным Уральской ассоциации развития игорного бизнеса, этому требованию соответствует 4 из 24 казино Екатеринбурга. Но и этот, казавшийся жестким, законопроект теперь отклонен. Вариант президента Путина, который предполагает открытие в России лишь 4 нежилых игровых зон, ставит крест на региональном игорном бизнесе, считает президент Ассоциации развития игорного бизнеса Владимир Петров.
С теми поправками, которые были озвучены недавно самим президентом, отечественные предприниматели вынуждены будут уйти, вместо их займут крупные зарубежные компании. Те фирмы, кто удерживал этот рынок, наш отечественный, не смогут строить новые города.
Зонирование, о котором говорит президент, по мнению представителей уральского игорного бизнеса, выглядит как попытка взять под государственный контроль крупные финансовые потоки рынка. Свердловский региональный бюджет потеряет от исчезновения казино и залов игровых автоматов около 200 миллионов рублей.
Рассказывала Евгения Назарец. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за четверг, 12 октября. И вот главные темы второй половины часа. Счет идет на сотни тысяч. Дискуссия о количестве погибших в Ираке со времени начала кампании по свержению Саддама Хусейна. Покаяние на родине Владимира Ленина. В Ульяновске установили поклонный крест в память о храмах, разрушенных большевиками. Новая рубрика программы «Перспективы». Беседа с Григорием Явлинским о либеральном шансе для России. Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Школу в Беслане захватывали от 56 до 78 боевиков, утверждает депутат Госдумы Юрий Савельев. Данные, приведенные в обнародованной сегодня 7-й части доклада Савельева, противоречат официальным данным, согласно которым нападение на Беслан совершили 32 боевика. Европейский суд по правам человека признал ответственность России за гибель 5 жителей Чечни в феврале 2000 года. По мнению судей, российские власти не провели тщательного расследования обстоятельств гибели чеченской семьи из Тамировых. Россия должна выплатить родственникам погибших около 300 тысяч долларов компенсации. В Выборге 13 и 14 октября объявлены днями траура в связи с гибелью людей при обрушении жилого дома. В результате трагедии, которая произошла в понедельник, погибли 7 человек, в том числе 3-месячный ребенок. ребенок. Правительство России одобрило законопроект о выплатах для матерей. При рождении или усыновлении второго или последующего ребенка женщина получит пособие в размере 250 тысяч рублей. Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2007 года. В Тбилиси у здания посольства России несколько десятков грузинских учителей провели акцию протеста против преследования грузин российскими властями. Участники акции высказали в частности возмущение информацией о том, что в московские школы из милиции поступил запрос предоставить списки детей с грузинскими фамилиями. Турецкий писатель Орхан Памук стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Шведская академия, присуждая награду, заявила, что Памук, стремясь выразить дух его родного города Стамбул, создал новые символы столкновения и переплетения культур. В Анкаре у здания посольства Франции прошли массовые митинги протеста против возможного принятия французским парламентом закона, предусматривающего уголовное наказание за отрицание геноцида армян в Османской империи.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 12 октября. Я представляю вам на этой неделе новую рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Перспективы». О настоящем и будущем России размышляет лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Беседа третья. Ответственность политика и либеральный шанс для России. Вы мало-помалу превращаетесь в одного из ветеранов российской политической сцены. Наверное, уже ведь почти никого не осталось во главе партии, во главе каких-то серьезных общественных объединений, если говорить о начале 90-х годов. Какова ваша доля ответственности за то, что страна не смогла, и политики тоже не захотели, не смогли?
Такая же, как и за все. Это такой интересный райкомовский разговор. Вот вы, товарищ, чувствуете свою ответственность? Да, конечно, чувствую. Как человек, как любой житель страны.
Не
вот.
Больше?
Нет, не больше. А в большем я сделал все, что только мог, все, что понимал. Я не могу вершить судьбы. Я отвечаю за каждое свое слово. Я отвечаю за каждый свой поступок. Именно потому, что я верю в то, что я делаю, я продолжаю это делать даже сейчас, когда это совсем не популярно и, в общем-то, неинтересно, а и довольно неприятно.
Если сейчас вернуться несколько лет назад, когда у российского демократического, либерального политического класса были возможности больше, чем сейчас, где была ошибка? Вот та точка, после которой наступило вот соскальзывание опять, после которой стали возрождаться быстро советские рефлексы.
Либерально-демократическая политика в России не проводилась никогда. Я сейчас назову вам основные ключевые вехи политики России за эти годы. Начнем с 92-го года, правильно? Это же будет справедливо. 91-й год, распад СССР, декабрь. 92-й год, инфляция 2600%. 93-й год. Расстрел Белого дома. 94-й год. Начало войны в Чечне. 95-й год. Залоговые аукционы. 96-й год. Переизбрание Ельцина очень специфическим способом. Он привел к полному поражению средств массовой информации. 97-й год. Страна строит самую крупную в своей истории финансовую пирамиду. 98-й год. Наступает дефолт. И одновременно с дефолтом производится девальвация. Это значит, что маленькая-маленькая группа лиц, ну, относительно всей страны, обогащает колоссально, и вся остальная впадает в нищету, а еще большая часть вообще к этому делу не имеет никакого отношения. 99-й год, начинается новая война, взрывы, приходит Путин. 2000-й год, его избирают президентом при поддержке тех самых сил, о которых вы сейчас сказали, и благодаря поддержке которых, собственно, война, вторая война на Кавказе получила такое масштабное распространение. Так какая либеральная политика? В чем? Где она была? А вы забыли, что Абхазия — это с того времени? А вы забыли, что Южная Осетия — это с того времени все? Все эти провокации, которые сейчас вот. Казалось бы, да нет, тогда вроде ничего не было. Это тогда все сделано было. Это тогда все началось. Это тогда принимались решения. Вы не можете забывать о том, что оружие в Чечню впервые поставили там по определенным решениям, которые принимались в Москву. И так далее, и так далее, и так далее.
Получается, что миф демократизации, демократического либерального развития России — один из самых больших мифов, которыми
народ кормили, которыми он жил, и которым, может быть, отчасти живет часть либеральной прессы.
Да.
Верно, да?
Да, к сожалению, это правда. И этот миф попал в мир, и он был в мире, и мир его эксплуатировал. Поэтому обвинения в адрес, если говорить серьезно, либеральной демократии в России, они несостоятельны в силу того, что просто ее... Ну, она еще пока не состоялась, у нее еще все впереди. Но люди сказали, что это оно есть, поэтому теперь слово «либерал» — это просто ругательное слово. Вот просто возьмите задачи Всемирного либерального интернационала. О чем там идет речь? О том, чтобы во всем мире было бесплатное образование. Вот о чем говорит либеральный интернационал. Потому что он считает, что человечество уже достигло такого уровня развития, что право на образование имеет любой ребенок. Вот любой, независимо от происхождения, денег, всего. Вот что считает либерал. А у нас что сделали с образованием? Это какая либеральная политика? Это право-консервативная политика. Это правда. Поэтому стало совершенно таким дорогим это образование. Оно и то же самое касается медицины, и даже жилья. Что такое либеральная политика? Это политика равных возможностей. Чем она отличается, например, от социал-демократической? Социал-демократическая политика – это политика перераспределения. Вот этот богатый, а этот бедный. Вот начинается перераспределение. У тебя берут много, раздают многим людям и так далее. Мы сейчас не обсуждаем, хорошо это или плохо. Кто кому-то нравится, мне не очень. А либеральная политика – это принцип, заключается в том, все равны на старте. У всех равные стартовые возможности. Поэтому вы свободные люди. Ну, давайте, соревнуйтесь, делайте. Если вы слабый, мы вам поможем. Мы выровняем ваши возможности. Ну, где же вы видели в России такую политику? Когда вы о ней слышали?
Почему-то так быстро возвращаются и вернулись советские рефлексы.
Они уходили.
Ну, уходили на какое-то время.
Нет, не уходили, сейчас расскажу. Вот вы задумывались когда-нибудь, почему реформы в Польше оказались удачными, в Чехии, в Венгрии, там? Потому что в этих странах произошла смена элиты. Полная. На первом этапе, потом она стала возвращаться. Но сначала произошла полная смена элиты. Там уход, допустим, Ярузельского и приход Валенции и Мазовецкого, ну, это правда смена элиты в принципе. А в России ничего подобного не произошло.
Почему?
Потому что в России такой элиты альтернативной не было. Она появилась в Венгрии в 56-м году, в Чехии в 68-м году, в Польше в начале 70-х и формировалась десятками лет в тюрьмах, высылках, в эмиграции, в подполье, в самых... А в России ее просто не было, ее всю изничтожили. И в России были отдельные диссиденты, которые были бесконечно уважаемыми людьми, мною, например, людьми свободного выбора, людьми совести, но не людьми, которые борются за власть. Что такое политическая элита? Это те, кто борется за власть. А диссиденты за власть не борются. В принципе, они просто говорят правду, что очень важно. Поэтому повыползала всякая худшая часть советской номенклатуры. Она же захватила власть. И с 90-го по 2000-й год, допустим, у нас было там 6 или 7 или 8 премьеров, все из них, без единого исключения, были членами ЦК КПСС или представителями КГБ, ФСБ. Один был комсомолец. При этом они даже если искренне хотели что-то по-другому, так голова-то устроена, как она устроена. Поэтому и принимали все решения большевистского типа. А что такое большевистская реформа? Это значит, цель оправдывает средства.
В последние годы это все растет с какой-то пугающей скоростью. Это как ком, который катится с горы.
Почему так быстро все вернулось? Поколение тоже. Сигналы послали надежные. Но... процесс, который начался давно-давно, еще в 50-е годы. Вот он в таких вот бурных формах стал завершаться под руководством худшей части советской номенклатуры.
Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский об ответственности политика и либеральном шансе для России. Завтра тема беседы с Явлинским в рубрике «Перспективы. Почему в России сбываются плохие политические прогнозы?»
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 12 октября. Смерть 650 тысяч иракцев стала за последние три года следствием военной операции в Ираке. Об этом говорится в докладе, опубликованном сегодня на сайте влиятельного британского медицинского журнала «Lancet». У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Доклад под названием «Смертность после вторжения в Ирак в 2003 году» подготовлен на основе статистического анализа данных, собранных в 50 районах Ирака. При этом сравнивались данные по смертности в Ираке до начала военной операции американских войск и их союзников в этой стране и за три года после того, как был свергнут режим Саддама Хусейна. В ходе подготовки доклада выборки, сделанные в трех районах, были исключены из исследования, так как обнаружились серьезные нарушения при сборе данных. Авторы доклада констатируют, что смертность в Ираке за последние три года более чем на 650 тысяч человек превысила предполагаемую смертность за этот же период, если бы военная операция в Ираке не проводилась. Согласно сделанным выводам, в районах, где проводилось исследование, не менее 2,5% населения стали жертвами войны. В докладе также утверждается, что сделанные выводы соответствуют данным и других источников, фиксирующих резкий рост смертности в Ираке. Кроме того, в докладе отмечается, что применявшиеся методы сбора информации более эффективны, чем пассивное наблюдение за ситуацией. Авторы исследования называют чрезвычайной нынешнюю гуманитарную ситуацию в Ираке и призывают к созданию независимого органа, который следил бы за соблюдением Женевской конвенции и других международных гуманитарных стандартов. При этом в докладе отмечается возможность погрешности в выводах исследования, которые могут быть связаны с тем, что по соображениям безопасности было ограничено число членов исследовательских групп, семьи повстанцев могли скрывать информацию, люди, потерявшие близких, могли предвзято отвечать на вопросы, население мигрировало, спасаясь от боевых действий, объектами исследования могли быть наиболее пострадавшие районы, а исходные данные могли быть неточными. Однако максимальная погрешность, даже учитывая все вышесказанное, не превышает 8%, полагают авторы доклада, опубликованного в журнале «Lancet». Отвечая на вопросы журналистов по поводу этого доклада, президент США Джордж Буш заявил, что не верит сделанным выводам.
Знаете, я согласен с тем, что в Ираке погибло много невинных людей, однако цифра в 600 тысяч человек, что бы там они ни предполагали, неправдоподобна.
Ранее Буш заявлял, что за последние три года в Ираке погибли около 30 тысяч мирных жителей. По данным иракских государственных ведомств, число жертв может превышать 48 тысяч. Неправительственные организации в Ираке называют цифру не менее чем в 128 тысяч погибших. Согласно преданной недавно гласности информации Министерства обороны США, с мая 2005 года по июнь 2006 в Ираке ежедневно гибли в среднем 117 представителей мирного населения страны. Андрей Шарагов, Градский, Радио Свобода.
Цифра в 650 тысяч более чем в 10 раз превышает данные других независимых исследователей. Вокруг этого доклада завязалась оживленная общественная дискуссия. Официальный представитель Министерства обороны США считают, что в нынешних условиях в Ираке трудно с большей или меньшей точностью оценить потери среди гражданского населения. Поэтому данные журнала «Lancet», хотя это и весьма уважаемое медицинское издание, заслуживают достаточно дальнейшей проверки. Из Нью-Йорка корреспондент Радио Свобода Ян Рунов.
Вот что думает о расхождениях в оценке между исследователями и Белым домом президент исследовательского института «Минарет свободы» в Бетезде, штат Мэриленд, Дин Ахмат.
Примененный в этом исследовании выборочный метод довольно часто используется для того, чтобы затем приблизительно оценить общую тенденцию не только в том районе, где был проведен выборочный опрос, но и за пределами этого района. Исследователи за основу своего метода взяли не подсчет тел погибших, а опрос семей. Метод был вынужденным, поскольку в Ираке нет официального подсчета тел погибших. Критика этого метода опирается на исследования, проведенные ранее с использованием иных методов, в частности, путем анализа сообщений в средствах массовой информации. Но, боюсь, этот метод еще менее научный и еще менее надежный, чем опрос семей в определенном районе страны. Участники опроса семей утверждают, что в 80% случаев им показывали уведомления о смерти членов семьи. Но в этом методе есть несколько очень серьезных источников как недооценки, так и переоценки числа погибших. Такие ошибки непреднамеренно допускают даже весьма уважаемые группы. В данном случае
случае ученые из университета Джонса Гопкинса и аналитики из компании Bloomberg. Если берется метод выборочного опроса, то предполагается, что опрос даст цифру, отражающую ситуацию в среднем по всей стране. Но если опрос проводился в Фаллудже, где погибло мирных жителей больше, чем в любом другом районе Ирака, то общая цифра окажется завышенной. Кстати, сами авторы исследования признают это. Если исключить район Фаллуджи, то цифра получится не 655 тысяч погибших, а 98 тысяч. Это более чем в 6 раз меньше опубликованной цифры, но все равно больше, чем называла ранее администрация Буша. В то же время правы и те, кто говорит, что цифры, полученные путем опроса семей, могут оказаться не завышенными, а заниженными. Например, что можно сказать о тех семьях, которые погибли полностью, а таких тоже немало. Опять же, сами авторы исследования признают, что амплитуда допускаемых ошибок очень велика. Например, они говорят, что количество погибших иракцев превысило довоенный уровень в 1.5 раза или более чем в 4 раза. Это означает, что если взять за основу официальные данные 1998 года, количество погибших может быть равно 60 тысячам или 300 тысячам. Как видим, даже близкую к истине цифру найти очень трудно. Можно лишь сказать, что, наверное, погибло больше, чем 30 тысяч человек. Насколько больше, к сожалению, мы не можем сказать. Дин Ахмад, американский политолог, президент исследовательского института Минарет Свободы, сказал, что установить количество погибших, и то приблизительно, можно будет лишь после окончания войны, когда появятся условия для проведения переписи населения, живущего в Ираке, и переписи беженцев из Ирака. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня это лауреат Нобелевской премии по литературе, знаменитый турецкий писатель Орхан Памук. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. В Ульяновске на центральной улице Гончарова установлен кованый поклонный крест, призванный напомнить людям о храмах, утраченных в первые годы советской власти. 9-метровый монумент выполнен в виде часовни с позолоченными куполом и крестом. Основание памятника украшают рельефные изображения 3 главных городских соборов, разрушенных в 30-е годы прошлого столетия. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Ульяновске Сергей Гогин.
Культовая застройка Симбирска, таково историческое название Ульяновска, была почти полностью уничтожена после революции. В этом отношении Ульяновск пострадал больше других российских городов, потому что разрушение симбирских церквей было связано не только с богоборческой идеологией большевиков, но и с тем фактом, что город является родиной Ленина, говорит директор музея архитектуры и градостроительства Ирина Котова.
В России два таких многострадальных по-настоящему города, претерпевших такие колоссальные утраты в 20 веке, это Иван, родина первых советов, и наш Симбирск-Ульяновск, родина Владимира Ильича Ленина.
До революции 1917 года Симбирск имел 2 монастыря, 3 собора, 21 приходскую и 25 домовых церквей, около 10 часовен, лютеранскую церковь, католический костел, 2 мечети. К 1934 году в Ульяновске осталось только 2 церкви, да из тех сняли колокола. Архиепископ Симбирский Меликевский Прокол считает, что крест-памятник на улице Гончарова не только украшает город, но и напоминает о необходимости восстанавливать утраченные храмы.
Когда люди задают вопрос, а где же у вас храмы, некоторые лживые товарищи говорят, вы знаете, они сгорели, у вас же не было войны. Нет совести признаться, что их просто взорвали и уничтожили, руководствуясь тем, что здесь рождение основателя партии большевиков Ленина, который с 17 лет уже покинул этот город и больше в нем не был.
Директор музея архитектуры Ирина Котова говорит, что именно церкви во многом определяли архитектурный облик Симбирска.
Троицкий собор был самым ярким нашим культовым сооружением. Во-первых, потому что был он построен в честь победы русского оружия в войне 1712 года. Во-вторых, собор этот был построен одним из виднейших архитекторов русского классицизма, работавшим в провинции, Михаилом Петровичем Каримским. И, безусловно, был это один из самых ярких культовых памятников эпохи классицизма. Стоит отметить Никольскую церковь, храм, отличающийся своей красотой и самобытностью. Троицкая церковь. С невероятной красоты колокольней, легкой, ажурной, увенчанной шпилем. И Троицкий собор, и Троицкая церковь, и Никольская Казанская церковь. Они сохранили свой облик даже после пожара грандиозного Симбирского 1864 года, хотя очень сильно пострадали в пожаре. Но их красота и ценность, которую осознавали симбиряне, заставили заставило их, в общем-то, не перестроить эти храмы, а восстановить их в прежнем облике. Случай нечастый. И, конечно, утрата этого наследия – это грандиозная утрата.
Ирина Котова рассказывает, как один ульяновский фотограф, который хотел запечатлеть снос Спасо-Вознесенского собора, но не успел, впоследствии вспоминал.
Эта махина, громада этого храма, кажется, поднялась целиком над землей, замерла в воздухе и вмиг превратилась в эту груду камней.
Место на улице Гончарова, где теперь стоит поклонный крест, интересно тем, что незадолго до революции здесь был установлен памятник царю Александру II, работы скульптора Пекушина. Но он просуществовал несколько дней и был демонтирован. В ознаменование 2000-летия Рождества Христова в Ульяновске на этом месте появился поклонный крест из дерева. Когда крест обветшал, епархия вместе с областным руководством решили установить новый. Кузнецы из Симбирского кузнечного двора Корч предложили свой проект, который был одобрен наградостроительным совете. Руководитель кузнечного двора Александр Романов рассказывает об особенностях проекта.
Мы попытались как бы сам крест поднять выше. Там место достаточно суетливое, чтобы он был как бы повыше над всем этим. И внизу ярус, где расположены макеты храмов утраченных, самые такие крупные, самые большие. Вот это мы попытались сделать и в память храмов, и как бы часть краеведческого музея, что ли, вынести на улицу. Потому что многие, по большому счету, не знают, что было. Все это сделано из листовой меди толщиной 2 мм. Все это сварено. Купол, крест покрыт сусальным золотом. Но мы считаем, что это очень серьезная работа по значимости, духовной, может быть, даже и первая.
Рельефы нижнего яруса изображают Свято-Троицкий кафедральный, Свято-Николаевский и Спасо-Вознесенский соборы, разрушенные в 30-е годы. 8 ульяновских кузнецов трудились над созданием креста-памятника в течение 5 месяцев. Львиную долю проекта оплатил частный предприниматель. Его зовут Алексей Батраков, он занимается производством и продажей кондитерских изделий. Любопытно, что установка поклонного креста совпала с началом восстановления Вознесенского кафедрального собора в Ульяновске. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». За четверг, 12 октября, правоохранительные органы ведут расследование убийства журналиста Анны Политковской. Сегодня следователи посетили Московское бюро «Радио Свободы» и беседовали с теми из моих коллег, кто общался с Анной в последнее время. Эта же тема остается центральной в публикациях некоторых московских газет. В первую очередь, «Новой газеты», где работала Анна и где сегодня опубликована ее последняя незавершенная статья. У микрофона Елена Рыковцева.
«Новая газета» выпускает уже второй номер памяти Анны Политковской. Судя по всему, следственная бригада вернула в редакцию документы, которые были изъяты из ее дома в трагическую субботу 7 октября. Газета публикует фотоснимки, сделанные с видеозаписей, именно те, о которых Анна Политковская накануне рассказала в эфире «Радио Свобода». По сведениям Политковской, в роли палачей выступают представители чеченских силовых структур. Здесь же начало статьи, которую она готовила и которая тоже была в ее домашнем компьютере. Там убийственный документ, письмо, дать 29 августа, живого свидетеля подобных пыток. Точнее сказать, чудом выжившего после пыток в Грозненском следственном изоляторе. Однако же теперь, после того, как президент Путин, по сути, публично расписался в том, что на публикации этой журналистки власть не обращала никакого внимания, скорее всего, и официальное расследование по фактам этой последней публикации проводить не станут. И только те, кто купили сегодня этот номер «Новой газеты», смогли узнать о том, как мир скорбит по Анне Политковской. Корреспонденты газеты ведут репортаж из Германии, Украины, Франции, Казахстана, Финляндии, Грузии. Из всех стран, где люди вышли на улицу, чтобы вспомнить русскую журналистку. Аудиторию российских телеканалов про эти акции знать не положено. Их не показывают. Скорее всего, это человеческое сочувствие проходит по статье «Вакханалии, направленной против президента Путина». Именно в таких терминах рассуждают все эти дни про кремлевские политики и политологи. Кстати, в этом же номере «Новой газеты» можно прочитать один урок, который президенту Путину преподнес его коллега, президент Республики Франции Жак Ширак. Он обратился с прямым письмом к детям Анны Политковской. Он выразил им искренние слова человеческого сочувствия, которые и близко нельзя сравнить с тем текстом, который в адрес погибшей журналистки позволил себе президент той страны, в которой она погибла. Коллега Анны Политковской, майор Измайлов, скрупулезно перечисляет те опасные ситуации, в которых она оказывалась. И весь его анализ, в общем, все-таки упирается в фигуру Рамзана Кадырова. А вскоре я получил информацию, пишет Измайлов, Измайлов, что люди, имеющие отношение к Рамзану Кадырову, готовят расправу над журналистами «Новой» и прежде всего над Анной Политковской. Одного из наших корреспондентов, работающих в Чечне, пришлось срочно спасать от угрозы убийства, переправив его на Запад. Вот только Аню оторвать от ее профессиональной журналистской работы по разоблачению людей, занимающихся внесудебными расправами, не удалось. В этом же номере газеты «Новая» делает анализ того, как гибель Анны Политковской освещала пресса. Газета отмечает особое мнение главного редактора «Известий» Владимира Мамонтова, который убежден, что убийство Политковской не имеет никакого отношения к ее профессиональной деятельности. А еще в этом номере газеты не политический материал Анны Политковской о гастролях в Лондоне всемирного шоу «Танго для двоих». Этот материал редакция извлекла аж из 2000 года. Неполитическое для нее было большой редкостью. Елена Рыковцева, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня Радио «Свобода» 12 октября – турецкий писатель Орхан Памук, лауреат Нобелевской премии этого года по литературе. Орхану Памуку 54 года, он родился в семье богатого стамбульского промышленника. По настоянию родителей изучал архитектуру, однако затем получил журналистское и литературоведческое образование в Стамбуле и Нью-Йорке. Первый роман «Темнота и свет», другое его название «Джевдет Бей и его сыновья», отчасти биографическую сагу о трех поколениях богатой турецкой семьи, опубликовал в 1979 году. Другие книги писателя «Тихий дом», «Черная книга», «Снег», «Меня зовут Красный», «Белый замок», «Стамбул», «Мемуары и город». Книги Памука переведены почти на 50 языков. Он известен активной общественной позицией, в частности, призывами к турецким властям признать факты геноцида армян в 1915 году, за что подвергался судебному преследованию. Лауреат множества престижных профессиональных наград, и вот мотивация награждения его к Оргкомитету Нобелевской премии. Приз присуждается автору, который в поисках меланхолической души родного города нашел обозначение столкновения и переплетения культур. О человеке дня Радио Свободы говорит знаток его творчества, хорошо знакомый с Арханом Памуком, поэт Глеб Шульпяков.
Он обращается ведь к истории собственной страны, и пытается сделать из этого какие-то сюжетные, выстроить линии, и в нашей литературе тоже это начинает набирать какие-то обороты, но история Отоманской империи слишком была пышной, цветистой, цветастой, в ней можно найти массу каких-то интересных ходов, и он это использует в каком-то из романов, это только история, да, это в романе «Меня зовут Красный», действие происходит там в 16 или 17 веке, и детектив разворачивается в декорациях вот Отоманской империи. В других книгах, там, допустим, в «Черной книге», это смешение истории и современности, то, как сквозит история сквозь современный Стамбул. И, может быть, наши читатели потому любят эти книжки, что у нас как-то вот историческая линия прервана была, и нету вот, ну, в частности, в Москве, ну, мы с трудом находим какие-то остатки, настоящие какие-то остатки настоящей старины, поскольку вытоптано было все довольно сильно. В Стамбуле же совсем наоборот, там просвечивает одно сквозь другое, там ничего насильно не уничтожалось. Можно разглядеть сквозь какие-то новые вещи, действительно какую-то старину, и понять эту связь какую-то историческую. И вот, мне кажется, какие-то моменты, особенно затронутые в романе «Снег», перекликаются нашей какой-то ситуации. И у нас ведь есть какой-то постимперский синдром, хотя, конечно, сравнивать невозможно эти две империи, но вот какая-то синдроматика, да, какие-то чувства пораженчества, да, какой-то тоски, меланхолии. И все время попытка понять, как тебя видят со стороны в связи с этим. Это есть у турков, и это отчасти есть у нас. Это настоящая литература, потому что при всем смешении стилей, при цитатности, при использовании фрагментов исторических, каких-то других источников, при энциклопедизме Памука, эти книги пронизаны его подлинным, реальным человеческим чувством, его эмоциями, все повороты сюжета прожиты им. И поэтому это делает книги Памука, ну, литературы, не только мастерство, но и прожитость эмоциональная и эмоциональная вовлеченность. То, что он описывает, хотя бы потому, что это его город, его история, и он часть всего этого. И эти книги являются, видимо, и для него попыткой как-то понять себя в этом городе.
О человеке дня Радио Свободы говорил поэт Глеб Шульпяков. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 12 октября. Над выпуском работали продюсеры Андрей Амачкин и Наталья Пахомова, авторы ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы после новостей в нашем эфире «Поверх барьеров». Как обычно, по четвергам коллега Марина Тимашева представит российский час радиожурнала. Среди тем ее выпуска – сюжет об открытии памятника Марине Цветаевой в городе Тару. Не пропустите. Всего доброго.
Варшава смотрит с беспокойством на российско-немецкие отношения в энергетической сфере.
Я бы всегда для себя думала, что пока еще в России существуют люди как Анна, еще есть какая-то надежда на будущее.
Я женщин не убиваю, не убивал никогда.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
КНДР готовы и к диалогу, и к конфронтации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.